Начнем третью лекцию. Сегодня мы узнаем больше о строках, о том, как организован ввод-вывод в питоне, и про механизм исключения поговорим. Напомним по поводу строк. Строки — это последовательности, у них есть индексация. Несколько примеров. Можно пройтись по символам строки. Символ строки — это строка из одного символа. Можно брать срезы у строки, можно ее вот обернуть, используя оператор среза. Строки неизменяемые. При попытке модифицировать строку возникает исключение, которое говорит об этом. Дальше строки можно задавать различными способами. В одиночных кавычках, двойных кавычках, тройных кавычках. Можно делать сырые строки, так называемые, в которых нет необходимости экранировать различные escape-последовательности. И сегодня мы поговорим о... Что же себе представляют эти строки? Вообще символы, которые мы видим на экране, на стенках пишут символы, на скальной живописи всякая тоже представлена символов. Это некоторые такие вот семантические символы. Например, есть символ маленькая кириллическая буква А. Ее картинка вот такая вот. Вы прекрасно представляете, что это такое. Символов в мире очень много, но не слишком много. Чтобы сохранить этот символ, какой-нибудь символ в памяти компьютера, его необходимо закодировать. То есть поставить в соответствие этого символу какой-то код. Для кодирования используются различные кодировки. Кодировки — это соглашение о том, как символы представляются в памяти компьютера. Раньше были распространены однобайтовые кодировки, где на каждый символ отводился по одному байту. Это было тогда удобно, потому что компьютеры были не очень мощные. В принципе, символы использовались не особо много. В общем, все было более-менее хорошо. Но жизнь поменялась, все стало мощнее, стали использоваться более продвинутые возможности текста. Текст на нескольких языках — это обычное дело. В общем-то, в чем минус однобайтных кодировок? Они могут хранить... Точнее так, что из себя представляет однобайтовая кодировка? Вот кириллица, например, часто хранилась в CP1251, в Windows, QE8R, в Linux, Unix и в специальной кодировке Mac Kirillic в MacOS. Символ маленькая кириллическая буква А представлялся в этих кодировках вот следующим образом. В CP1251 и Mac Kirillic это было число с 16-ричным кодом E0, а в QE8R число с 6-ричным кодом C1. Когда в файле текст хранится в однобайтной кодировке, чтобы корректно прочитать этот файл, необходимо знать, какая это кодировка, что тоже накладывает существенное ограничение. Если выбрать неправильную кодировку для чтения файла, то мы увидим всякие кракозябры. Возможно, вы встречались с этим в интернете, когда открывали какой-нибудь сайт, и там вместо русского языка были какие-нибудь странные символы. Чтобы избавиться от проблем, чтобы как-то унифицировать символьное пространство и избавиться от проблем с кракозябрами, был создан Unicode. Unicode — это стандарт, описывающий все символы всех языков, плюс еще всякие дополнительные иконки, всякие правила применения диакритических знаков, неразрывные пробелы, тире, емдаш, ендаш и прочее. Unicode — это соглашение о том, как символу ставится в соответствие некая кодовая позиция. То есть в Unicode все символы имеют некоторую кодовую позицию. Например, маленькая кириллическая буква имеет кодовую позицию в 16-ричном виде 0430. Вот. Ну и U+, это обычное обозначение, что это кодовая позиция из Unicode. Чтобы хранить кодовые позиции, в памяти компьютера, необходимо, опять же, использовать кодировку. Есть ряд кодировок для хранения Unicode, также входящие в стандарт Unicode. Эти кодировки называются Unicode Transformation Format, или сокращенно UTF. И, в частности, есть вот эти вот три, видимо, наиболее распространенных. UTF-8, где каждый символ или кодовая позиция кодируется последовательностью байт от 1 до 6 байта. Эта кодировка сделана с учетом обратной совместимости с стандартной кодировкой ASCII. То есть, если вы используете только латинский текст, числа и знаки препинания, то корректная юникодовая строка в UTF-8 будет выглядеть так же, как и в кодировке ASCII. А когда же вы вводите недополнительные символы, то длина одного символа, представление одного символа в памяти компьютера увеличится до 2 байт, 3 байт, 4, 5 или 6. В кодировке UTF-8 все символы кодируются последовательностью из 2 или 4 байт. А в кодировке UTF-32 каждый символ кодируется 4 байтами. Причем этот код — это именно численное значение кодовой позиции из Unicode. Из чего следует то, что во всем мире у нас есть символов не больше, чем 2 в 32. Вообще их, кажется, порядка там что-то вроде... Нет, не вспомню количество символов во всем мире. Вот, но маленькая кириллическая буква вот в UTF-8, UTF-16 и UTF-32 выглядит следующим образом. Вот, в UTF-8 это последовательность из 2 байт следующих, в UTF-16 из других 2 байт, и в UTF-32 это из 4 байт, которые вот, в данном случае совпадают с UTF-16. В Python все строки юникодовые. То есть обычная строка, она содержит именно символы. А как эти символы представлены в памяти компьютера, зависит от платформы, на которой запускается интерпретатор Python, и от опции компиляции интерпретатора. По умолчанию исходный код ваших файлов на Python считается написанным в кодировке UTF-8. Если вы используете другую кодировку и очень хотите... Ну, просто очень хотите писать другой кодировки, можно изменить это умолчание, добавив в первую или вторую строку файла специальный комментарий, который содержит в себе строчку кодинг, двоеточие и указание кодировки. Вот. Так как строки в Python уникодные, то, естественно, хотелось бы в них задавать уникодные символы. Для этого в Python есть... Следующие возможности. Можно задать через escape последовательность двухбайтный уникодный код или четырехбайтный. Этот код — это уникодная позиция. То есть кодовая... Как я назвал? Сейчас, секундочку. Это кодовая позиция уникод. Вот. Двухбайтный пишется через маленькую, четырехбайтный — через большую. Также есть возможность задать через n большое символ через его семантическое описание. То есть вот в том огромном документе соглашения Unicode, что такое вообще эти символы представляют, есть указание, что есть греческая заглавная буква дельта. Вот. И это реально буква дельта, которую вы, возможно, используете в математике, скорее всего, уже используете. Получить уникодную позицию можно с помощью функции ORT от односимвольной строке. Обратное преобразование можно сделать с помощью функции CHR. Это похоже на функции ORT и CHR из Pascal, если я не ошибаюсь. В строках также можно задавать однобайтные ASCII-коды через backslash x, дальше шестеричное представление кода. Таким образом можно задавать только именно ASCII-коды. Нельзя в строку Python вставить что-то, не являющееся правильной уникодной последовательностью. Если же мы хотим использовать не уникодные последовательности, а именно байты, то здесь нам понадобится специальный тип bytes. Байтовые строки, они похожи на строки обычные Python, но задаются через специальный префикс B. В этой строке могут содержаться скейп-последовательности однобайтовые, описывающие коды от 0 до 255 коды байт, либо ASCII-символы, которые однозначно могут быть представлены кодами. Вот мы здесь создали байтовую строку. У нее тип bytes. Для байтовых строк такие же правила задания, как и для обычных строк, в том плане, что можно сделать через тройные кавычки многострочную байтовую строку, которая вставит символ периода строки. Также можно использовать одиночные кавычки, двойные кавычки и так далее. Байтовые последовательности имеют индексацию такую же, как в строках и в списках, но значениями элементов байтовой последовательности являются числа от 0 до 255. То есть вот нулевое значение буква S в кодировке ASCII это имеет значение 115, а на XFF это 255, вот он 255. Дальше. Можно переходить от двоичных строк к уникодовым строкам, от байтовых строк к уникодовым строкам и обратно, с помощью функции encode и decode. Например, здесь у нас есть Unicode строка. Мы можем ее закодировать в кодировке UTF-8 и получить байтовую последовательность представления данной строки в кодировке UTF-8. Вот мы видим, что UTF-8 латиница осталась латиницей, а русские буквы у нас на каждой русской букве представляются двумя байтами. Раз, два и три. Можем использовать разные кодировки. Из коробки в питоне что-то очень много всяких кодировок поддерживается. Я думаю, что там будет все, что вам когда-нибудь понадобится. В частности, есть работа с кодировкой CP-1251, которая используется в Windows в обычных текстовых файлах. Вот мы закодировали нашу некодную строку в CP-1251. Здесь можно заметить то, что русские символы представлены, каждый символ по одному байту. Вот. Ну и здесь приведем пример, как обратно байтовую строку декодировать в уникодную строку. Если мы пытаемся создать уникодную строку из байтовой последовательности, которая является некорректной для указанной кодировки, то возникает исключительная ситуация. Вот у нас еще приведено, что возникает Unicode Code Error, в котором говорится, что UTF-8 не может декодировать последовательность байт 0xe0 в позиции 4, что это неправильная последовательность байт в Unicode. Вот. Ну и последнее, байт, так же как и строки, является неизменяемым. Дальше. Рассмотрим методы работы со строками. Их довольно много, здесь перечислено, мне кажется, больше половины, но в конце я проведу ссылку, где можно прочитать про все остальное. Возьмем, создадим какую-то тестовую строку. У строк есть метод capitalize, который сделает первую букву заглавной, остальные маленькими. Довольно удобно для некоторых целей. Дальше у строки есть метод count, который посчитает количество не пересекающихся вхождений другой строки. Есть метод endsWith и startsWith. Проверить, начинается ли строка или заканчивается ли строка на какую-то другую строку. Дальше expandTabs позволяет раскрыть табуляции в строке. Никогда не использую эту функцию, но, может быть, кому-нибудь понадобится. Есть метод find, который позволяет найти первое вхождение слева под строки. Если это вхождение не найдено, то возвращается минус единица. Find можно передать также индексы, с какого и по какой необходимо искать это вхождение. То есть можно искать не только сначала и не только до конца. Сразу скажу, что есть еще функция rfind, которая позволяет искать не с левого конца строки, а с правого конца строки. Просто называется rfind. И есть функция rindex. А вот здесь у меня указано. rindex позволяет искать... Что делает функция индекс? То же самое, что и функция find, только в случае, если подстрока не найдена, то бросается исключение. Вот. Подстрока не найдена. Дальше. Есть ряд методов из альфа. Является ли... состоит ли строка только из... из строковых символов, в смысле, маленькие и большие буквы, латинские или какой-нибудь другой кодировки, являются ли все символы цифрами? Нет, decimal — это не цифра. Is digit — это цифра. Что такое is decimal, честно говоря, не помню. Ну ладно. Метод is lower и is upper, который проверяет, являются ли все символы большими буквами или маленькими буквами. Из space является ли символами пробелами, все символы строки пробельными. Ух, это на документацию смотреть, что такое из decimal, из digit и из numeric. Интересно. Из allNum — это являются ли все символы либо, либо буквами, либо цифрами. Вот проведем пример. Из digit от такой строки вернет true, а от такой строки вернет false, потому что здесь есть не цифра. В строке есть удобный метод split, который позволяет разбить строку на подстроки. Здесь можно указать разделитель, которым необходимо разбивать. Вот, например, разбивая буквой А, мы разобьем нашу тестовую строку вот, на часть до буквы А и часть после буквы А. Второе вхождение буква А разобьет ее на вот эту вот часть и пустую строку, потому что после А ничего нет. Обратная операция от разбиения строки — это операция join. Эта операция также реализована как метод строки. Вы у разделителя вызываете метод join, и в результате получается строка, составленная из переданных сюда последовательности строк, которые разделены разделителем. Вот, то есть это операция обратно между split. Split без указания разделителя разбивает строку по пробельным символам. То есть можно так разбить строку на слова. Есть какие-нибудь вопросы, может быть?
Да, есть. Там нельзя строчку разделителя поставить, только один символ, да?
Я сейчас... что нельзя?
Один символ
разделитель? Нет, разделитель – это строка, которую необходимо разделить. То есть это не список символов, каждый из которых является разделителем, а это именно строка, которая делит.
То есть там есть абцентный сайт, а абцентный сайт является
разделителем. Да. Еще вопросы? Дальше. У строки есть метод lower и upper, который приводит строку к нижнему регистру и верхнему регистру. Что? Нет, capitalize, она хитрее. Она первую букву делает большой, остальные маленькими. Типа, если хотите сделать заголовок, например. Да, а lower и upper целиком приводят все символы либо к верхнему, либо к нижнему регистру. Дальше есть метод partition, который разбивает строку на три части. Часть до разделителя, разделитель и часть после разделителя. В отличие от функции split, здесь вот именно три части всегда получается. Есть аналогичная функция rpartition, которая разбивает с правой стороны. Дальше, если вернуться к функции join, нет, вернуться к функции split, то на самом деле функция split, помимо разделителя, еще принимает максимальное количество частей, на которые необходимо разбить строку. Например, если здесь вызвать s.split a, 1, то у нас в результирующей последовательности будет ровно две части. То есть разделитель применится только один раз слева будет. Тестов, и дальше я строк без этой вот части. Так. у строки есть метод replace, который позволяет заменить подстроку на другую строку. Например, здесь мы заменяем строчку t на t в скобочках. Здесь также не один символ указывается, а именно подстрока. У строк есть метод, который позволяет заменить некоторые символы другими символами. Кажется, он называется transform, но это лучше в документации посмотреть. Есть методы для выравнивания текста. Например, метод center принимает ширину, по которой необходимо выровнять текст. И выравнивает текст, вот, возвращает строку, где исходная строка стоит по центру, а сбоку все заполнено пробельными символами. По умолчанию это пробел, но можно передать в качестве аргумента любой другой символ. Есть функция ljust и rjust, left justify и right justify, которые позволяют выровнять строку по левому краю и по правому краю. Также указывая разделитель. Например, здесь выравнивается строка до 80 символов, так что исходная строка окажется справа, буква R, и пробельные символы используются, в качестве пробельных символов используется точка, поэтому все заполняется точками здесь. У строки есть метод strip, который позволяет удалить пробельные символы. Метод strip удаляет пробельные символы слева и справа, но есть вариант rstrip и lstrip, который удаляет, соответственно, символы пробельные справа rstrip и слева lstrip. Также strip принимает в качестве аргумента символы, которые считать пробельными. По умолчанию эти символы – это символ пробела и символ табуляции. Вот. Подробнее про методы строк можно почитать по ссылке. Там есть еще некоторые строки, еще некоторые методы, которые не так популярны, как эти. Есть детальное описание методов, о которых я только что рассказал. А есть вопросы?
Да. Justify просто нет, да?
Ну, есть rjust и ljust. То есть, нет, такого метода нету. Честно говоря, не знаю. Это надо смотреть тоже документацию.
А код символа перевода строки,
сейчас, если в качестве пробельного символа указать перевод строки, не знаю, не что.
Можно ли, нет, не можно. Как указать не через строки, но и строки? Как FC?
Да, как FC, это backslash n. А давайте проверим, потому что я так не знаю, что, честно говоря, я никогда им не пользовался. Сейчас давайте посмотрим. Давайте создадим строку. ABC. Сейчас выйдем. Вот у нас тест ABC. Интересно. 80. Да, не учтет. Ну да, тогда значит придется бить. Да.
То есть надо делать стрип, да,
сначала? Да.
Стрип, а как
правильно там делать? Наверное, проще всего воспользоваться так вот, for. Мы разобьем строку. Пропируемся по всем частям, для каждой вызовем центр и в конце их все склеим через перевод строки.
Да,
Ну, это потому, что он представление пишет. Вот. А если его не печатать, то будет. То есть это... мышка маленькая. Это просто представление строки. Вот. А мы ее никогда напечатали, как раз все получается ровно-ровно. А действительно, все понимают, что здесь происходит? Что это такое? Так, потом. Да, давайте тогда напомним. Мы здесь использовали list comprehension, во-первых, вот эту вот конструкцию. То, что можно написать в скобочках какое-нибудь выражение, for имя переменное, какой-то последовательности. Такое выражение создает список следующим образом. Как и в цикле for обычном, x пробегает по элементам последовательности и наружу выплевывается вот по одному такому выражению. Результат выполнения данного выражения. Все понимают, что это такое? Никто, наверное, не понимает.
Можно честно сказать, нет, если не так.
А поднимите руку, кто поднимает, кто понимает. Да, не вижу, но, по-моему, все подняли руку. Хорошо. Таким образом, здесь мы проходим, мы сначала разбиваем строку. Кстати, здесь мы неправильно ее разбили, мы должны ее разбить переводами строк. Нам повезло, что не было пробелов в тех строк. Сначала мы разбиваем нашу длинную строчку, то есть строчка с переводом строк и пробелами, на несколько строк, где разделитель – это перевод строки. Может, у нас получается. Вот. И дальше мы бежим по этой последовательности здесь. И для каждого элемента создаем центрированную строчку по 80 символам. Вот. У нас получается список из центрированных строчек. Вот он такой вот. То есть один элемент это вот центрированная строчка. И второй элемент здесь вот. А, просто не поместилось, поэтому с первой строки выводится. Кстати, можем использовать pprint и вывести симпатичнее. Симпатичность заключается только в том, что не будет строчки, которая выходит за границу экрана. Вот этой вот. То есть здесь явно видно, что это список из двух строк длинных. Хорошо, вот мы получили две длинные строки. Дальше мы хотим их обратно объединить. Для этого мы используем метод join. Напомню, что он возьмет и возьмет последовательность, он принимает последовательность строк и на выход выплевывает строку из этих элементов последовательности, разделенных вот этим разделителем. То есть берется первый элемент, к нему дописывается в конец разделитель, к этому в конец дописывается второй элемент, в конец дописывается разделитель, в конец дописывается этот элемент. Вот. Здесь может быть в качестве разделителя любая строка. Что вы захотите. Вот. Таким образом, вот у нас есть список длинных строк. И с помощью join мы их склеиваем. Вот, получается одна длинная строка. Извините, как она выглядит. Вот, реально. Реально выровнены по смыслу символом строчка. Так, давайте вернемся. Есть какие-нибудь вопросы по поводу работы со строками? В общем, из полезных функций я нахожу особенно полезные функции split и join. То есть с помощью них можно что-то разбивать на слова и потом обратно склеивать. Это довольно удобно. Если говорить там файл зачитать, его разбить по отдельным символам, точнее зачитать файл, разбить его по словам. Или наоборот, если у вас есть какая-нибудь последовательность, вы хотите его вывести красиво, разделить его запятыми, вы можете... Если у вас есть там... Последовательность, вы хотите ее вывести, вы можете вот так вот сделать. Типа вот добавить на халяву запятые. Так, поехали тогда дальше. Вот вывод в питоне. Питон, как и другие языки программирования, работает с файлами. С помощью функции open вы можете открыть файл по имени в каком-то режиме и дальше как-то с ним работать. Функция open принимает ряд аргументов, которые мы чуть позже рассмотрим. Если в качестве режима... Режимы есть, как и все, текстовые и двоичные, и на чтение, и на запись. Ну, на самом деле, есть еще на чтение и на запись одновременно, на дополнение, это все можно посмотреть в документации. Здесь мы откроем файл на запись. Причем по умолчанию на запись означает целиком перезаписать файл. Вот. Таким образом, здесь мы создадим файл test.txt, и вот открытый файл, файловый объект, сохранится в переменной f. F является файлоподобным объектом. Здесь имеется в виду то, что в питоне многие вещи являются файлоподобными объектами. Файлоподобные объекты — это объекты, которые имеют методы write, методы read и вот еще некоторые. Ну, правда, не всегда. Но, в общем, если что-то принимая, имеет методы read и write, то это, скорее всего, файлоподобный объект. Итак, мы открыли файл. У нас есть специальный объект, файл, ну, файлоподобный объект. Мы можем в этот файл записать что-то с помощью метода write. Вот, например, мы запишем туда два символа t и e. И запишем еще одной командой еще четыре символа s, t, восклицательный знак и перевод строки. Метод write возвращает количество записанных символов. Вот это видно здесь. Также раньше я показывал вам, что функция print принимает дополнительный параметр файл. Это на самом деле указание принту, какой файлоподобный объект использовать для вывода. То есть можно, например, взять и вывести не на экран консоли, а можно вывести внутрь файлоподобного объекта, передав дополнительным аргументом этот файлоподобный объект. После работы с файлом его необходимо закрывать с помощью метода close. Так же, как и в других языках, закрывать настоятельно рекомендуется. При закрытии освобождаются некоторые ресурсы операционной системы. Но если ваша программа закончит свою работу и не закроет файлы, то операционная система сделает это за вас. Вот. Но рекомендуется, конечно, закрывать файлы. В частности, здесь, если мы не закроем файл, а дальше пытаемся его читать, то, скорее всего, мы ничего не прочитаем, потому что файл не будет еще создан на диске. Ну, точнее, он будет создан, но не будет заполнен данными. Вот. Так вот, мы его закрываем с помощью метода close. Дальше вопрос есть? Да, это хороший вопрос. Если в функции open придет какая-то ошибка, или в функции write, или в функции read, то бросится исключение. Вот буквально через несколько слайдов я буду рассказывать про исключения и как их обрабатывать. То есть пока что мы считаем, что у нас все хорошо, все открывается. Итак, вот мы записали файл две строки, вот здесь вот и вот здесь вторую строчку. Закрыли его, дальше открываем его. Если не указать режим чтение или запись и режим двоичный или текстовый, то открывается по умолчанию в текстовом режиме для чтения. Здесь мы открываем наш файл для чтения. Дальше считываем из него три символа. Это вот символы T, E и S, которые были записаны ранее. У файла подобного объекта есть функция, метод readline, который читает до конца строки, включая конец строки. Вот с помощью readline мы прочитали оставшуюся букву T и T, восклицательный знак и перевод строки, которые были вот тут вот записаны. У файла подобных объектов, которые являются реальными файлами, есть метод tell. Он показывает текущую позицию в файле. Seek позволяет переместиться в другую позицию в файле. Да, и еще там есть несколько других. Стоит заметить то, что несмотря на то, что мы считали здесь три символа, а потом еще три, наша позиция в файле уже 10. Это связано с тем, то, что мы записывали файл в текстовом режиме. По умолчанию файлы открываются в режиме файлы в текстовом режиме открываются в кодировке UTF-8, где русские символы занимают по 2 байта. Поэтому вот здесь мы так замечательно записывали и получали количество записанных символов, а вот функция tell уже более низкого уровня, она возвращает количество реальное положение в байтах внутри файла. И seek также оперирует реальным положением в байтах внутри файла. В общем-то, не знаю, вам понадобятся или не понадобятся эти функции. Ну, для текстового режима они не особо полезны, эти функции. Если... Да, давайте продолжим. Вот с помощью tell и seek можем получить или установить текущую позицию в файле. Дальше... С помощью метода read или просто с помощью метода read можем дочитать файл до конца. Вот, мы дочитываем, там у нас вот оставалось 1, 2 и 3. И перевод строки. И закрываем его. Теперь, как работать с файлами в двоичном режиме или в режиме байтовых строк? Для этого необходимо открыть его как RB или как WB. WB это для записи. Здесь мы открываем файл с кодировкой по умолчанию, UTF-8, но ниже показано, что можно его открыть и в другой кодировке. Что здесь происходит? Если файл открыт в двоичном режиме, то ввод вывод в этот файл также является двоичным. То есть, читая из этого файла, мы получаем байтовые последовательности, байтс, и записывать тоже мы должны его байтовые последовательности. Если открыть текстовый файл, можно открыть в другой кодировке, чем по умолчанию, с помощью указания аргумента encoding. Также можно записывать в другой кодировке, указывая тоже параметр encoding, но также указывая еще режим записи. Здесь показан пример, что мы открываем тот же самый файл в кодировке CP-1251, зачитываем все содержимое, и вот оно. И вы видите крокозябра. Потому что мы файл записывали в UTF-8, а читаем в CP-1251. И вот так вот выглядит все. Если перевести из UTF-8 в CP-1251, не применяя каких-то преобразований. Да. Да. В текстовом режиме по умолчанию записывает и читает он в UTF-8. Нет, эта кодировка в памяти, да, в Unicode все. Ну, там зависит от операционной системы. Вообще.
Мне интересно, к какому типу приводит функция CHR. То есть, в смысле, какой вид символ, не передали код, правильно? В каком диапазоне? Или это зависит от реализации, надо думать, что все время 16
дней. Ну, надо смотреть документацию. Нет, функция CHR, она по коду из Unicode возвращает. Коды Unicode, они в диапазоне от 0 до 232.
Я сейчас посмотрю, там CHR от 0x430 вернет маленькую букву А.
Да.
А у RD вернет?
От маленькой буквы А?
Да,
Unicode.
И сами взаимообратно.
Да.
А вот вопрос, Unicode равно и в кавычках режим открытия. Понимаете, в каком порядке
писать? Нет, не плевать, потому что...
Это обязательно параметр, а там присваивается, да?
Нет, вы можете их поменять местами, если здесь укажете mode равняется W. Нельзя просто эти ключевые параметры, которые через ключ значения, записывать после. Только это ограничение. А так можно через ключ значения записывать их в произвольном порядке.
А под это какой там идет имя файла дальше
mode? Давайте посмотрим, что вы... Вот как на самом деле выглядит функция. Да, то есть можно отключить буферизацию.
Можно написать в кавычках имя файла, дальше в кавычках R, потом написать минус 1 запятая, а потом в кавычках написать 1251.
Да, ну, удобнее и визуально читабельнее будет, если указать файл R encoding, да, то есть через ключ значения вызывать.
А вот у меня еще такой вопрос. Последовательность байт, то есть байтс.
Да.
Строки, они взаимосовместимы?
Что вы имеете в виду совместимы?
Еще кто знает. Ну вот если я байт присвою последовательность кодов символов А, Б, С, да, латинских.
Да.
И присвою строчку. Это корректно, но он как?
Нет, он так просто присваивать не может. Он может их преобразовывать с помощью функции encode and decode. Да. А да, я показывал сейчас покажу. Не, вот у строк есть encode, да, а у байтов есть decode. То есть они только через эти две функции могут. Да. Также в Python специальный модуль для конвертации целых файлов или каких-то потоков строк из одной кодировки в другую. Вот. То есть там есть что-то более удобное, чем загонять строку и вызывать encode и decode. Да, там нужно как-то посмотреть. Да. То есть там здесь какого-то стандарта эти вот кодировки также. Вот тут есть. Да, вот она. Вот тут еще. Так. Так, есть вопросы по тому, как читать из файла и как записывать файл в Python? Если хотите записывать конец файла, да, там есть режим append. То есть вот тут есть набор режимов. R – чтение, W – запись, перезапись. Вот X – да. Видимо, только формально последовательностью действий. То есть так в операционной системе называется запись «открыть сначала», и, то есть открыть файл, обрезать его и начать писать туда. А здесь создать новый файл и открыть на запись. Возможно, что X не пройдет, если необходимо, если файл уже существует. Давайте проверим. Что пройдет? Да, да, вы проверите, если не существует. Давайте. Да. Так, создал IC еще раз его. О, да, действительно, X. Если файл существует, то режим X не сработает. Да, такая типа безопасная запись, если файл не создан. А добавить. Конец, то есть на запись, но добавляю в конец, чтобы, например, логи записывать файл. Дальше бинарный режим или текстовый. Вот плюсик – это для чтения и записи. И вот есть специальный Universal Inline Mode, который позволяет открыть файл в текстовом режиме, но он в качестве перевод строк будет использовать и 13 символ, и 10 символ, и последовательность 13-10, и последовательность 10-13. То есть для случаев, если в перемешку идут строки вот, виндовый период строк и линуксовый период строк. По-моему, зависит от операционной системы, то есть как в printf он делает.
Хорошо, а этот самый как printf? В Windows, например, printf это касается?
Да, ну... Ну, это если в текстовом режиме, а если в двоичном режиме, то он 1 байт запишет.
То есть в текстовом режиме будет всегда записан 2 символа?
Да.
Вот 10 и 13.
А в Unix подобных системах кодируется кодом 10, а в Mac кодируется кодом 13.
Очень удобно.
Да, это шикарно.
До этого сделали режим T, что в режиме T
нет, в режиме U для таких файлов.
А T нет?
В режиме T он берет вот то, что для данной операционной системы.
Хорошо. Не так. Это как есть, вот,
то есть он и 13, 10. Так. Да, давайте тогда дальше пойдем. В интерпретаторе Python, в запущенной питонской программе, есть по умолчанию уже открытые потоки ввода-вывода. Это стандартный ввод и стандартный вывод. Они доступны. Доступная. Через из модуля sys, через sysstdout и sysstdin. Например, мы можем. Sysstdout является файлоподобным объектом, но который пишет не файл, а пишет на экран. Это на самом деле так же, как и в C, то, что вы можете писать с помощью функции fprintf внутрь специальной глобальной переменной stdout или stdr. Да, тут также есть и стандартный поток ошибок sys.stdr. Вот, но здесь нет на этого примера. Так вот, sysdout – это файлоподобный объект. С помощью метода write вы можете записать в него какую-то строку или много строк. С помощью sysstdin вы можете зачитывать из командной строки что-то у пользователя. Например, здесь мы вызовем sysstdin read 4, прочитать 4 символа из стандартного потока ввода. После этого интерпретатор Python остановится, и будет ждать, пока мы введем эти символы. Но вот мы здесь взяли и ввели не 4 символа, а 9 символов. Вот эта вот строчка из 8 символов, плюс еще перевод строки. sysstdin read 4 прочитает реально 4 символа, остальное все будет находиться в буфере где-то внутри. Вот у нас в T оказалось 4 символа. И дальше можем дочитать остальные 4 или больше, которые у нас буферизированы. Вот следующие 4, это вот эти вот, например. Так, поехали дальше. Теперь по поводу ошибок в Python. Все ошибки можно классифицировать на 3 группы. Это синтаксические ошибки, наиболее часто встречающиеся, когда вы в питонском коде, ну или вы или кто-то другой, кстати, в питонском коде допустили какую-то синтаксическую ошибку, вы написали конструкцию, которую писать в питоне нельзя. Например, здесь забыто двоеточие после цикла while. В результате этого на этапе разбора файла интерпретатором питона или разбора следующей строки в интерактивном режиме, возникнет такая вот исключительная ситуация, и модуль или следующая строка не будут выполнены. Дальше есть фатальные ошибки, которые фатальные ошибки изнутри интерпретатора Python или каких-то сторонних библиотек, которые используются. Или операционной системы. Всякое может быть. Это вот падение программ. Вот в окошке вида программа совершенно недопустимая операция будет закрыта. Такого рода вещи. Это просто внутренние ошибки интерпретатора. Или библиотек. Или операционной системы. В общем, они существуют. И с ними ничего не поделать. И есть последний, наиболее интересный тип ошибок. Это ошибки времени выполнения. Они называются исключительными ситуациями. Когда произошло что-то, что нарушает привычный порядок вещей, но при этом это можно как-то обработать. Например, можем пытаться поделить на 0. Вот у нас функция div. Мы ее вызываем. При этом возникает исключительная ситуация. Возникает исключение деления на 0. Эти исключения можно ловить и как-то обрабатывать. Об этом мы расскажем далее. Исключительная ситуация – это популярный механизм обработки ошибок в императивных языках программирования. Ну, таких более-менее высокоуровневых. То есть в C их нету, но в C++ они уже есть. Если мы поделили на 0, или у нас закончилась память, или не удалось открыть файл, или закончилось место на диске, при операции записи файл возникает исключительная ситуация. Исключительная ситуация характеризуется типом класса, то есть классом этого исключения, и объектом, который является этого типа, то есть объект какого-то класса исключения. И этот объект хранит внутри себя какую-то дополнительную информацию о том, что это за исключение, и почему и где оно произошло. Для обработки исключения используется конструкция try-except. Сейчас мы ее рассмотрим. Конструкция выглядит следующим образом. Try, двоеточие, дальше идет блок кода, в котором необходимо ловить исключительные ситуации. Дальше идет последовательность блоков except, тип исключения, двоеточие, блок кода обработчика, except, тип исключения, блок кода обработчика и так далее. И дальше вот у нас продолжается обычная программа идти. Если внутри блока кода 2, в котором мы ловим исключение, происходит какая-то необработанная исключительная ситуация, то, во-первых, создается объект исключения, это объект какого-то класса. Мы назовем этот объект сейчас X. Дальше блок кода 2, в котором произошло это исключение, прерывается ровно в том месте, где произошло это исключение, и до конца не выполняется. То есть происходит что-то вроде go-to из вот середины этого блока, где произошло исключение. Дальше интерпретатор выбирает блок обработчика данного исключения. У исключения есть некоторый тип, его класс, и интерпретатор проходит по обработчикам и сравнивает, является ли исключение экземпляром класса, который указан здесь. Ну, дальше будет показан конкретный тип, и будет, мне кажется, понятней. Если исключение принадлежит какому-то классу, который описан здесь, то выполняется соответствующий блок обработки. И остальные except-блоки не выполняются, а после выполнения вот этого блока, в котором мы обрабатываем ошибку, выполнение интерпретатор продолжает выполнять команды после блока try-except, то есть начиная отсюда. Если же обработчик для данного типа исключения не найден, то исключение считается необработанным, и интерпретатор переходит к более внешнему блоку try-except, если он есть. Если внешнего блока try-except нет, то программа завершается с ошибкой. Так, давайте на примере. Вот с помощью конструктора int, типа int, мы можем преобразовать строчку к числу. Например, вот от строки мы получаем число. Если мы передадим что-то туда, не являющееся, не являющееся числом, то возникнет исключительная ситуация, создастся объект исключения, оно будет типа value error. Вот. И внутри себя хранится дополнительная информация вот, в виде этой строчки, например. Как нам поймать данное исключение? Например, рассмотрим такой код. Мы в бесконечном цикле спрашиваем пользователя ввести какое-то число. Пользователь вводит, естественно, строку какую-то, и дальше мы хотим эту строку использовать как число. Мы пишем try-except блок, внутри которого пытаемся преобразовать строку к числу. Если все проходит успешно, мы переходим к следующей команде. Следующая команда break, и мы выходим из цикла while. Все хорошо, мы печатаем, что число мы ввели. Если же в результате выполнения данной функции int возникла исключительная ситуация, например, исключение value error, то выполнение кода здесь прерывается, оператор break вызван не будет, интерпретатор Python начинает идти по except блокам, у нас здесь только один except блок, который обрабатывает исключение типа value error. Если исключение действительно было типа value error, как в случае, когда мы ввели какой-то мусор вместо числа, то вот с этого места работа программы продолжится в данном блоке обработчика исключений. Вот здесь мы обработаем исключение, и после этого программа продолжится, как ни в чем не бывало, со следующей командой после блока try. Таким образом, какая здесь логика? Мы спрашиваем пользователя ввести строку, преобразованную строку к числу. Если все хорошо, мы выходим и печатаем это число. Если нам не удалось преобразовать строку к числу и произошла именно value error, то мы печатаем, что мы не можем это сделать, мы можем преобразовать строку к числу и просим пользователя еще раз ввести число здесь, в этом бесконечном цикле. Таким образом, будем спрашивать его ввести, пока он не ведет корректное число. Давайте посмотрим, как это работает. Вот выполняется эта программа. Каждый раз нажимая Enter, я ввожу пустую строку, и он говорит, что не может распарсить пустую строку. Если мы идем в какой-то мусор, он опять скажет то же самое. Вот. А если введем число, то он выйдет. Но при этом мы можем сгенерировать другое исключение. Я раньше рассказывал то, что программу можно прервать с помощью комбинации клавиш Ctrl-C. Когда мы нажимаем Ctrl-C, и процесс принимает там сигнал от операционной системы, что надо сделать termination, он как-то его обрабатывает, и Python всю эту штуку выкручивает в исключение специального типа keyboard interrupt. Я сейчас нажму Ctrl-C, и у нас программа выходит с исключением keyboard interrupt. Давайте его обработаем. Кто-нибудь хочет перерыв? А давайте сейчас чуть-чуть еще и сделаем перерыв. Так, я хочу запустить запустить. Ах, ты что, не могу здесь послать. Тут все плохо. А, могу. Отлично. Так, давайте рассмотрим, что такое Hybrid Interrupt. Хотя нет, давайте. Давайте только продолжим, а потом к этому вернемся. Кто понял, как работает... Хотя нет, давайте лучше следующий пример, он побольше и будет, мне кажется, понятнее. Рассмотрим следующий блок кода. Мы открываем файл, мы считываем из него одну строчку, мы обрезаем эту строчку, то есть удаляем все пробельные символы с начала и конца строки, и пытаемся преобразовать эту строчку к float, числу с плавающей точкой. Дальше вычисляем выражение единица поделить на int от этого флоута и посчитать выражение v в степени v. В этом блоке кода может произойти довольно много всяких ошибок. Поэтому мы обернем его в блок try except и будем ловить исключительные ситуации. Здесь мы указываем типы исключений, которые ловим, и блоки обработчиков, как будем обрабатывать эти ошибки. Здесь есть специальная опция else, часть конструкции try-except. Блок кода в else будет вызван, если не произошло ни одного исключения. То есть если вот этот код выполнился, и при этом не было ни одного исключения, выполнится тогда блок else. Дальше, когда мы ловим какие-то исключения из блока кода, мы можем, помимо просто получение того, что вот у нас было такое исключение, можем получить объекты в исключение с помощью синтаксиса except тип исключения as имя переменной. И у нас в этом имени переменной будет объект исключения. Из него мы сможем вытащить дополнительную информацию. Например, вот xargs для UERROR хранит переменные, хранит поля rno и strerror. Это код ошибки из библиотеки C, а strerror – это текстовое представление этой ошибки. Дальше мы можем поймать в одном блоке обработки исключений несколько классов ошибок. Например, здесь будем ловить деление на ноль и переполнение числа с плавающей точкой. Дальше мы можем ловить абсолютно все исключения, которые не были еще пойманы, с помощью except. Если брошенное здесь исключение не является ни одного из перечисленных здесь типов, то вызывается блок обработки except, просто except. Дальше при обработке исключения мы можем что-то сделать, а затем прокинуть это исключение дальше с помощью специальной команды raise. В данном случае, если произошел какой-то неизвестный нам exception, мы выведем некую информацию, а дальше бросим исключение дальше. Это будет считаться так же, как будто внутри этого блока try-except исключение не было обработано. И интерпретатор начнет искать внешний блок try-except, где мы хотим обрабатывать данную ошибку. Исключения имеют различные атрибуты. В модуле sys можно получить информацию о stack-трейсе, последовательности вызова функций, которые привели к этому исключению, информацию о стэк-фреймах, это аргументы функций, которые были вызваны, именно их значения, их количество, какая-то другая информация. В частности, здесь с помощью xinfo мы получаем тип исключения, который было брошен. Есть вопросы по поводу вот этой вот громадной конструкции? Причем...
А else это пропихивание наверх. Ну, то есть, да. Здесь, если написано main, в котором есть try, except, оттуда вызывается какая штука, которая шипит что-то на старый, в котором тоже там на всякий случай. Вот так там численно для try, except. Но else это мы не обработали, а отправили наверх.
Да.
А если измену поотправили наверх, тогда получится такой же текст, как писался на тяжелых.
Да, просто вот в консоли. Да, вопрос.
А мы вот скажем, когда мы получаем сам объект exception, а мы можем бросить вот его по имени, да? То есть, например, написать race имя объекта?
Да, можем. То есть это же корректно. Это будет на следующем слайде. Вот я пока не рассказал еще про классы. Про классы в питоне я все это откладываю на то время, когда мы немножко больше практики пройдем, чтобы было понятней. Поэтому пока будет не очень понятно, но все исключения, которые представлены... Перерыв, что ли? Тут еще... Ну ладно, давайте сделаем перерыв.
Нет, если готовы дослушать до конца, вот осталось буквально 40 минут. Не перерыв хотите. На нашей неделе спрашивают, насколько у вас.
Ну, праздник сегодня.
Да, почитайте. Дослушайте уже. Ну давайте. А потом практика будет. Понятно, да?
Да. Так, а мне... Да. Так вот, исключения есть разных классов, и эти классы выстроены в некоторую иерархию. В корне стоит некий base exception, все исключения наследуются от этого base exception. И вот там есть всякие другие исключения. Что эта иерархия говорит? Она говорит то, что вот любой элемент под дерево, он является, этот тип является также типом, который является, который стоит выше него. То есть деление на ноль, эта ошибка является также ошибкой класса arithmetic error, то есть арифметическая ошибка, которая в свою очередь также является классом просто ошибка и которая является в свою очередь классом базовая ошибка. Когда интерпретатор смотрит, какой блок except необходимо выбрать для обработки ошибки, он проверяет принадлежность исключения определенному классу с помощью функции isInstance, которая проверяет, является ли исключение данного типа или какого-то из типов родителей. То есть, если мы напишем except, в котором мы будем принимать exception в качестве класса, exception, который мы ловим, то на самом деле мы поймаем вот все эти типы тоже. Как породить исключения? То есть, помимо того, что мы их можем ловить, мы можем их порождать с помощью той же команды race, но указывая явно объект исключения. Позже мы научимся создавать свои собственные объекты исключения, что в них хранит полезную для себя информацию. А пока можно бросать стандартные исключения, например, стандартный класс exception, который принимает произвольное количество аргументов. В данном примере мы напишем блок try-except, и внутри него специально кинем исключение вот такое вот. То есть здесь мы создаем объект от следующих переменных. Мы его сразу же поймаем для примера и покажем, что в этом объекте у него есть у него тип exception, который мы здесь создали. Создали этого типа объект. Через .args можем получить его аргументы, которые мы передали сюда. Вот они здесь. Ну и можно исключение просто напечатать на экран. Обычно exception печатается, как видите, как кортеж на экран. Так. Помимо try-except-else в блоке обработки исключений, то есть в конструкции обработки исключений, можно использовать конструкцию finally. Блок внутри finally вызовется всегда. То есть всегда, когда закончится обработка данного try-except конструкции, finally вызовется. Например, если у нас блок кода, в котором мы следим за исключениями, не бросил исключение, или если он бросил какое-то исключение, но оно было обработано внутри except блоков, тогда перед выполнением следующего кода после конструкции try except finally, который там дальше может быть, выполнится блок finally. А я не привел его. Else... Кто будет первым? Честно говоря, не знаю. Я думаю, что else будет первым. Да. Да. Так вот, если все хорошо, если очень было обработано, то перед продолжением выполнения кода здесь будет выполнен блок finally. Если же блок кода бросил исключение, которое мы не поймали, то есть мы не распознали его, или во время обработки исключения у нас возникло другое исключение, или мы специально бросили другое исключение, то перед тем, как пробрасывать исключение выше, будет выполняться блок finally. Для чего это удобно делать? Так удобно сделать какой-то гарантированный вызов, какой-то гарантированный вызов кода внутри какого-то блока, внутри какого-то по выходу из какого-то блока кода. Например, я раньше говорил, что всегда стоит закрывать файлы. Мы можем его открыть, дальше что-то с ним сделать, и чтобы всегда гарантированно закрыть, мы делаем try finally и в finally делаем fclose. Теперь, вне зависимости от того, произошло какое-нибудь исключение здесь или нет, fclose всегда вызовется при либо пробрасывании наверх, либо при нормальном продолжении работы кода. В частности, вот пример. Если у нас есть функция main, мы ее вызываем, мы можем всегда при выходе из программы, если это начало программы, печатать goodbye. Так, это все из того, что хотел сегодня рассказать из теории. Какие есть вопросы по поводу обработки исключений? Да.
Скажем, это те же расследования исключений, да? Вот у нас есть родитель объекта, есть как бы класс родитель и сам класс. Вот. И если мы, скажем, сначала пишем...
Давайте я пример прикачу.
Вот напишем except сначала сам класс объекта, как бы, а потом его... родителя, то он два раза получается
проводит его? Нет. Да. Когда возникает исключительная ситуация, интегратор по очереди проверяет сверху вниз, какому типу соответствует. Первый, который совпадет, он только тот блок обработки исключения будет использовать.
Там он еще и родителей еще найдет, тоже
может быть. Нет.
Кстати, раз, нет, ты ошибаешься.
А.
То есть, а так бы получается, он с самого низкого проверяет, если низкого нет, повыше уровня.
Нет, он повыше. Проверяет последовательно.
Последовательно кода?
Да.
Нет, два раза сверху, точно, это же не цикл. Это лоу, джамп, сэджамп, все тоже есть, он
да.
Большинство из них пользовало этот проверяет.
Циклом взятый класс. Использую даже.
Именно так и делал.
Хорошо, а еще какие-нибудь вопросы есть? Давайте перейдем к практике, то есть сделаем видимо перерыв и после него сделаем практику. Не, давайте сначала сядем, а потом я покажу кое-что. Нет. Давайте сначала немножко еще послушаем. Я просто расскажу, что делать надо.
Сейчас, да, я думаю, по часу сигнал трех у меня, чем у вас. Я вот запомнил, что это 10, блин. Почему не для конфигурации кейм-автор? Он у меня 9, какую программу?
Сейчас я хочу показать шаблон, то есть рассказать про задание и показать шаблон.
Мы вырашаем. Будет на диске каком-то диске, сейчас и все ставят. Кто сегодня первый раз не может зайти? Так, я значит, у нас называется 7.3.0, пароль первых три буквы английского алфавита. Вот. Каждый создает себе эти территории, а то семинар первые 4 буквы. И номер. 17 занятие у нас 30. У нас соответственно, там директории создаете свой и только там. Иван и там Сон, например. Ох, сейчас мы столько наделаем всего. Да-да-да, выпишем.
Так, в общем, задание есть. Сегодня нужно будет написать две небольшие программы, которые работают в интерактивном режиме. Давайте напишем сначала шаблон, как это все должно выглядеть. Я вам рассказывал. Мы начинаем с комментария, пишем, как вас зовут. Вы напишите. Пишите, зачем нужна данная программа. То есть это задача номер 2 или что-нибудь такое. А дальше все программы на Python у нас начинаются с проверки, как загружается этот модуль. Name. Да. Эта метаинформация, кстати, тоже, она, может, по-моему, доступна. Если вы напишете что-нибудь, а потом импортируете модуль, то вы из этого модуля сможете вытащить эту информацию. Если он так сам может документацию строить с учетом этой информации, там может дать копирайт и всякие такие прочие вещи. А. Функции? Да. На первом занятии. Да, но там, на самом деле, почти все. Ну да, не было.
Есть подозрение, что не все сделал домашнее задание. Вот Иван Леганцов прислал разве?
Он прислал, да. Ну вообще, мне, по-моему, 3 или 4 письма пришло всего.
А
было разослано, по-моему, 18. Кто-то еще не просто письмо не пришел, не прислал, я так понимаю.
А кто забыл просто письмо прислать? Пришло же. Мазами, а то вспоминаю, считается на ходу, за отмазанную не считается.
Так вот.
У нас Ворошилов, Полетаев, Чепцов, Егорцов, Тихоненко, Абрамова, Кузнецов, Корнеев, Макарова, Федоров, Шенко, Свечникова, Сайкова, Осипова, Коврова, Подварева, Травис, Ушкова. Ну да, даже список всех я не все фамилии назвал.
Так вот, мы будем разрабатывать в PyCharm. Я выкладывал информацию о том, как создать первый проект и как запустить что-то. Напомню, что вам нужно его просто запустить, там выбрать создать проект директорию, по-моему, просто Open Directory. Выбираете вашу директорию, и там он спрашивает, как создать файл. Надеюсь, с этим проблем не будет, там все более-менее интуитивно понятно. Если что, я прислал ссылку, где можно посмотреть точный туториал, как это сделать. Сейчас я тоже дам ссылку, когда мы сядем за компьютере, чтобы можно посмотреть было. Так вот, мы создаем новый проект директорию, в нем создаем новый файл, у меня называется first.py, в нем можем писать код, дальше можем его запускать, в зависимости от настроек того, как вы его сконфигурировали PyCharm в начале. Здесь можно запустить как по Shift F10 запуск и по Shift F9 дебаг. Да, собственно, я жму Shift F10. Он пишет, ага, syntax error, я забыл двоеточие. Исправляем, запускаем. Да, все работает, отлично. То есть вот так вот запускается дар Питона, дальше путь к нашему файлу. Дальше вывод нашего программы, у нас ничего не выводит, и код выхода. Итак, мы программу начинаем с комментария, что делает программа, кто ее написал. Стандартные шапки в виде функции main и шапки проверки того, что модуль запускается как программа. Если эта штука выполняется, если модуль запускается как программа, то мы вызываем функцию main. Собственно, это будет наша точка входа. Вот, напишем тут hello. Выполним. Shift F10, hello. Отлично. Дальше я показывал, как работать с аргументом командной строки. Для этого необходим модуль sys. И из модуля sys вы можете использовать sys.argv. Выполняем. Вот что у нас в sys.argv находится. Это список из одного элемента, где указан текущий имя скрипта. Как я говорил, sys.argv хранит аргументы командной строки, где по соглашению в качестве первого элемента хранится имя текущего скрипта. Вот. Наверное, sys.argv нам понадобится для дополнительного задания. Базовое задание не использует его. Но надеюсь, что кто-нибудь доберется до дополнительного задания. Точнее, я уверен, что кто-нибудь доберется. Итак, мы хотим... Первая программа, это у нас будет игра в спички. В ней есть два игрока и есть N спичек. За раз игроки ходят по очереди. На каждом ходе текущий игрок берет от 1 до 3 спичек. Кто берет последнюю спичку, тот проигрывает. Вот такая вот простая игра. Может быть, кто ее встречал на кружке математики, если кто ходит на кружок по математике. Вот. Если кто... В общем, нужно придумать типа искусственного интеллекта для этого. В общем, идеальной игры не требуется. Нужно, потому что хоть как-то играла. Но если ваша программа будет играть идеально, то это будет здорово. Так вот, нам для написания данной программы нужно будет считывать что-то с консоли. Давайте напишем пример, как можно это считывать. Например, мы хотим считать число, так же, как было показано в примерах на лекции. Мы сделаем вот так вот. While true. Try. Value error Что будет делать данная программа? Кто ответит на вопрос, что она делает? Она? Да, она постоянно будет у вас в бесконечном цикле просить ввести число, проверять, что она может из строчки, введенной, сконструировать число. Да, в данном случае она будет бесконечно это делать, поэтому, что, видите, сделаем break. Вот если все хорошо, если все плохо, а именно произошло исключение, могли распарсить, выйдем строчку. А, давайте запустим эту штуку. Вот нас спрашивали, видите число. Вводим фигню, это не число, попробуйте еще раз. Вводим 10, окей, программа вышла. Дальше. Давайте посмотрим, как нам отлаживать программу. Давайте вынесем. Отдельную функцию. Чтение чисел. Мы заведем функцию readNumber, которая будет спрашивать ввести число, и когда оно успешно ведется, она будет его возвращать. Можем написать вот так вот. X. Ну, тут можно сократить и сделать вот так вот. Если мы успешно смогли его считать, мы его вернем. Вызовем теперь эту функцию. Запускаем Shift F10, видите число. 2, 2, 1. Все хорошо. Дальше. Мы используем PyCharm не только как хороший текстовый редактор с подсветкой синтакса и подсказками, но и как отладчик. Давайте запустим программу в режиме отладки. Для этого можем поставить куда-нибудь breakpoint, точку останова. Нужно щелкать просто на полях. Вот появится такая вот точка, и строчка будет розовой. Давайте ее вот сюда поставим, сюда. Теперь запускаем не как run, а как run debug. Это Shift F9 у меня. Запускаем. Немножко изменился layout окошек. Это связано с тем, что в дебаге мы хотим смотреть дополнительную информацию еще. Ну вот тут не очень видно. Давайте я разрешение уменьшу. Вот. Теперь просто будет видно. Что же у нас тут? Так. Хочу обратно шрифты поменять. Это editor, colors and fonts. Используемся default. О. Так, как вам shift? Нормально? Видно? А, всем видно или побольше shift сделать?
Нормально.
Нормально? Хорошо. Так вот, мы запустили сеанс отладки. Немножко изменился layout окон. И программа сейчас остановилась вот на этой точке останова. Мы можем теперь идти по шагам в программе. Для этого нужно использовать run либо step over, либо step into. Вот один из этих степов. Нас чаще всего будет интересоваться step over и step into. Что это такое? Step over – это типа сделать шаг вперед, перескакивая через содержимое. А step into – зайти внутрь. У меня это F8 и F7. Когда я нажимаю F8, у меня выполнение кода переходит на следующую строчку. То есть выполняется до следующей строки. Сейчас я нажимаю F8, и у меня программа начинает запрашивать, ну, начинает запускаться функция вот эта вот, и отладчик ждет, пока программа выйдет из этой функции и остановится на следующей строчке. Теперь мы введем число, как нас просят. Я что-то, кстати, не вижу, чтобы он... А, вижу, вот. Вот ввели число, мы пришли сюда, опять жмем F8, и давайте продолжим выполнение программы. Это continue. О, resume program, F9. Продолжим, так это нам интересно. Так, еще раз. Мы можем ходить по шагам. Итак, Shift F9 я запускаю отладку. Я нахожусь на брейкпоинте. Дальше я жму F8, могу ходить на следующую строчку. И в консоли я вижу, что у меня действительно выполняется строчка за строчкой. Вот. То есть я могу по шагам выполнять программу и смотреть, что происходит. Дальше, чтобы зайти в функцию, я жму F7. Я могу, в принципе, всегда нажимать F7, но я не всегда хочу заходить внутрь функции. Вот. Я захожу внутрь функции, это step in. Оказывается, внутри нашего read number. Дальше F8 спрашивает число, вводим какую-нибудь фигню, жмем F8, ой-ой, потом F8, вот выполняем преобразование типов, здесь у нас бросится исключение, кликаем F8, и у нас, видите, строчка перешла с текущей сразу на блок выполнения, блок обработки ошибки, except блок. Сюда опять сменить число. Вот. Отладчик, очевидно, удобно использовать для отладки. Когда вы хотите посмотреть по шагам, что происходит. Дальше, мало того, что можно по шагам смотреть, вы можете смотреть содержимое текущих переменных и всякую дополнительную информацию. Вот здесь снизу во вкладке вот есть variables, текущие локальные переменные. Вот мы видим, что мы считаем сейчас 1, 2, 3. Дальше мы делаем F8, создалась переменная x, которая имеет значение int 1, 2, 3. Вот, очень удобно. Также можно добавить свои выражения вот в окошко watches, если хотим что-нибудь смотреть. То есть, если нам интересует какое-нибудь выражение, типа там s плюс sd. Вот мы будем динамически их вычислять и показывать. Вот. Дальше в сеансе отладки нам доступен стек вызовов. Вот он здесь, вот frames называется. Это последовательность вызовов функций. То есть сейчас мы находимся внутри функции readNumber, внутри файла first.py на 12 строке. Эта функция была вызвана из функции main, которая находится в файле first.py на строке 23. Можем кликнуть сюда и увидим, откуда это было вызвано. А эта штука, в свою очередь, была вызвана из вот этого вот места в файле. Ну и тут детали того, как работает отладчик. Видим то, что на самом деле наш модуль запускался вот отсюда, из питоновского кода, который находится внутри PyCharm. А он назывался отсюда, и вообще вызывался вот этот модуль PyDevD. Вот. Но нам сейчас это не интересно. Так, значит, вот мы можем отлаживать. Это удобно. Так, F9 продолжить выполнение. Так. Дальше. Если вдруг мы захотим как-то работать с аргументами каждой строки, и их удобно передавать, если мы вызываем программу из консоли. То есть если мы где-нибудь пишем явно вот эту вот строчку Python и дальше имя программы. Ну вот это... Так, нет. Как там продолжить? Shift F10. Так, когда мы просто запускаем. Вот так удобно, кстати, с консоли, но если вы разрабатываете в IDE, вам консольку дергать неудобно. Поэтому мы хотим передать какие-то аргументы командной строки прямо из IDE. Это можно сделать в настройках проекта. Где-то тут. Ага, здесь у нас есть конфигурации для запуска текущего проекта. Мы жмем Edit Configurations. Вот здесь у нас указано, что у нас конфигурация с именем first. В ней выполняется вот этот скрипт. У нас мой first.py. Здесь указан интерпретатор, который необходимо использовать. Вот этот вот Python 3 по умолчанию. Какие-то перемены среды окружения. Вот. И в строчку скрипт параметров можем передать аргументы командной строки. Например, давайте 1, 2, 3. Тест. ABB. Запишем. Вот. Apply. Окей. Теперь, когда мы будем запускать эту конфигурацию, просто здесь, или это, или это, или Shift F8, или Shift F9. Вот я запустил Shift F9, это отладка. Кстати, можно сюда прервать скрипт по Ctrl F2. У меня. У вас может по-другому. Квадратик. Так, вот я запускаю скрипт. Теперь мы видим то, что в sysargv оказались те аргументы, которые мы передали в настройках run configurations. В принципе, мы можем создавать несколько конфигураций для запуска и в нескольких из них передавать различные аргументы, если вам так будет удобней. Вот. Так, наверное, по поводу отладки и работы с PyCharm на данный момент это все. Я показал, как вы можете отлаживать программу, смотреть переменные, переходить по стеку вызовов, ходить внутрь функции, ходить не заходя внутрь функции. И, в общем-то, все. Давайте теперь перейдем к практике. Сейчас мы выложим на ваш расширенный диск презентацию и формулировку задания. То есть я его уже один раз озвучил. Сейчас будет более формально. Так, вот, кстати, как оно выглядит. Давайте пока я тут копирую, можете прочитать.
Нет, Да.
Так, я там хочу переименовать в директории команд. Точнее, уже переименовал, что мне болтали, как бы кто-то был.
Так, давайте еще один маленький нюанс. Здесь почти все закончено. По поводу обработки Ctrl-C. Что произойдет, когда у нас обрабатывается Ctrl-C? Давайте запустим в режиме отладки нашу программу. Нажмем Ctrl-C. Ctrl-C так не работает. Ну, по идее, когда нажимаем эту штучку, остановить программу, он посылает внутрь Ctrl-C. А может, и не посылает. Сейчас давайте запустим. Да, он в режиме запуска посылает, а в режиме отладки не посылает. Уф. Так вот, в общем, мы запустили программу. Она остановилась в этом месте, просила нас ввести число. Мы вместо того, чтобы вводить, нажали Ctrl-C. Что у нас произошло? У нас бросилось исключение Keyboard Interrupt. Мы нигде его не поймали, и поэтому оно вывелось на экран, и Python вышел. Потом завершил свою работу. Вот. Вывелось на экран сообщение, что за exception, а также стек вызовов. А именно, здесь видно, что Ctrl-C был нажат в метаполнение данной строки, которая была которая написана в функции, которая была вызвана в этой строке. Которая написана в функции, которая была вызвана в этой строке. В этой строке, да. Вот. Теперь, если мы можем взять и обработать этот exception, мы пишем также try set keyboard interrupt и что-нибудь сделать. Например, выйти на экран. Ctrl-C. И можем не выходить никуда. Можем просто оставить обработанное исключение. Теперь, когда мы запускаем программу, вместо ввода числа мы нажимаем Ctrl-C. Упс. Ну да. Мы-то exception обработали, но exception произошел внутри функции input на самом деле. Поэтому в S ничего не было присвоено, и переменная S просто не было объявлено. Да, ну хорошо, давайте тогда это... запишем в S что-нибудь в ту строчку. Она является некорректной для нашей программы, и все будет хорошо. Запускаем, нажимаем Ctrl-C. Опа. Поймали Ctrl-C и вывели его здесь. Вот, теперь даже по Ctrl-C мы не можем прерывать эту программу. Правда, тут исчезла... А, да, подстава. Тут... Не знаю, какая поставить несколько раз Ctrl-C, честно говоря, здесь. То есть PyCharm умный, он первый раз на 100 поставит Ctrl-C, а второй раз просто остановит приложение. Вот, тут надо смотреть. Ну, в общем, вы поняли. Вот Keyboard Interrupt тоже можно обработать. Например, вот так вот. Что? Да, это можно было бы сделать. Но то есть вы предлагаете сделать... давайте. Сделать в одном трае. Да, так можно сделать, но при этом мы смешаем в кучу разные ошибки. То есть мы вряд ли мы успеем нажать Ctrl-C, пока выполняется преобразование типов. Потому что это делается очень быстро. Скорее всего, если мы будем нажимать только в этой строчке. Поэтому на самом деле ловить здесь Ctrl-C не имеет смысла. Вообще, ловить Ctrl-C это не особо хорошая практика, потому что если человек посылает Ctrl-C, он определенно хочет остановить программу. Вот. То есть это можно делать только на случай, если хотите что-нибудь там сохранить, несохраненные данные. Или вывести какую-нибудь информацию, статистику, собранную на текущий момент. Вот. Есть еще вопросы? Нет вопросов? А давайте тогда перейдем к практике.